Я не поняла вашего утреннего письма. Я сказала вам это, потому что это правда. Сегодняшнее вечернее понимаю. Не опасайтесь, чтобы я стала когда-нибудь отвечать на него. Я постараюсь поскорее забыть его. Мне вас жаль, но я не могу отделаться от горечи, которым оно наполняет мою душу. Как? Я прибегала к хитрости и лукавству с вами. Вы обвиняете меня в самой последней низости? Прощайте. Я жалею, что вы имеете. Прощайте, я сама не знаю, что говорю. Прощайте, постараюсь как можно скорее простить вас. Приходите, когда пожелаете. Вы будете приняты лучше, чем заслужили своими подозрениями. Только избавьте себя от забот о моей репутации. Какое мне дело до того, что обо мне говорят? Мое поведение хорошо, и мне этого довольно. Между прочим, я совсем не знаю, что произошло с двумя лицами, столь же дорогими мне, как и вам. Последнее письмо вывело меня из страшного затруднения, но повергло в другое ничуть не меньшее. Хотя обмен этими письмами происходил в течение одного дня с чрезвычайной быстротой, однако этого промежутка было достаточно, чтобы мои приступы ярости поутихли, и я осознал всю чудовищную неосторожность своих действий. Госпожа Дудето больше всего настаивала на том, чтобы я сидел смирно, предоставив ей одной найти выход из создавшегося положения и устранить, особенно в данную минуту, возможность разрыва и огласки. Я же самыми открытыми и самыми ужасными оскорблениями довел дело до того, что вызвал бешеную злобу в сердце женщины и без того слишком склонной к ненависти. Я, понятно, должен был ожидать от нее лишь такого гордого, высокомерного и презрительного ответа, после которого мне оставалось только покинуть ее дом, если я не хотел признать себя человеком недостойным. К счастью, еще более ловкая, чем я был вспыльчив, она характером своего ответа избавила меня от такой крайности. Но нужно было или уезжать, или немедленно идти к ней. Иного выбора не было. Я решился на последнее, очень затрудняясь, как держать себя при неизбежном объяснении. Как мне уладить дело, не компрометируя ни госпожи Дудето, ни Терезы? Горе той, которую я назвал бы. Жестокая и опытная интриганка вечно преследовала бы ее беспощадной местью. С целью предупредить это несчастье, я нарочно в своих письмах говорил лишь о подозрениях, чтобы не быть вынужденным приводить доказательства. Правда, это делало мою несдержанность еще более непростительной, поскольку одни только подозрения не давали мне права обращаться с женщиной и особенно с другом так, как я обращался с госпожой де Пене. Но здесь-то и возникла великая и благородная обязанность, достойно мною выполненная, обязанность искупить свои тайные ошибки и слабости, приняв на себя ответственность за более серьезные поступки, хотя я не был на них способен и никогда их не совершал. Мне не пришлось отражать нападение, которого я опасался. Я отделался страхом. При моем появлении госпожа де Пине, вся в слезах, кинулась мне на шею. Такой неожиданный прием, да еще со стороны старого друга, чрезвычайно меня растрогал, и я тоже расплакался. Я сказал ей несколько слов, не имевших особенного смысла, она тоже сказала несколько слов, в которых его было еще меньше, и все этим кончилось. Подали ужин, мы пошли к столу, я решил, что объяснение отсрочено, но обязательно произойдет после ужина, а потому вид у меня был жалкий. Я бываю так подавлен малейшей тревогой, что не могу скрыть ее от самых непроницательных взглядов. Мое смущение должно было придать ей смелости. Однако она не хотела действовать на удачу, и после ужина объяснений было не больше, чем до него. Их не было и на следующий день. Мы провели его с глазу на глаз, но говорили мало и только о предметах безразличных. Лишь иногда я учтивыми фразами старался показать, что хотя еще ничего не могу сообщить относительно своих подозрений, но уверяю ее с полной правдивостью, что если они окажутся необоснованными, вся моя жизнь будет посвящена тому, чтобы загладить такую несправедливость. Она не проявила ни малейшего желания точно узнать, каковы эти подозрения, почему они у меня возникли. И все наше примирение свелось к объятию при первой встрече. Так как обиженной была только она, по крайней мере по форме, я подумал, что не мне искать разъяснений, если она не ищет их, и я ушел, как пришел. В дальнейшем мы поддерживали прежние отношения. Я скоро почти совсем забыл об этой ссоре, и по глупости решил, что она тоже забыла о ней, ибо она ничем не показывала, что помнит ее. Как будет видно дальше, это огорчение, навлеченное на меня моей слабостью, было не единственным. У меня были и другие, не менее чувствительные, в которых я совсем не был виновен. И единственной причиной их было желание вырвать меня из моего уединения, не давая мне там покоя. Вернее, вырвать из него старуху, в которой они нуждались для устройства заговора. Удивительно, как за все время этой длительной бури моя глупая доверчивость мешала мне понять, что именно ее, а не меня, хотят снова видеть в Париже. Примечание Руссо. Такого рода попытки исходили от Дидро и гольбаховцев. Со времени моего поселения в Эрмитаже Дидро не переставал изводить меня то сам, то через Делейра. Скоро я увидел по насмешкам Делейра над моими прогулками в рощах, с каким удовольствием они перерядили отшельника во влюбленного пастушка. Но в моих схватках с Дидро речь шла не об этом. Они имели более важные причины. После опубликования «Побочного сына» он прислал мне экземпляр этой книги, и я прочел ее с тем интересом и вниманием, с каким относишься к произведениям друга. Читая нечто вроде поэтики в форме диалога, приложенной к пьесе, я был удивлен и даже немного опечален, увидев среди многих неучтивых, но сдержанных выпадов против отшельников следующее суровое и резкое суждение, произнесенное без всяких оговорок. «Только злой любит уединение». Это суждение неясно, и, мне кажется, может быть понято в двух смыслах. Один из них очень верный, другой очень ложный. Ведь невозможно, чтобы человек, любящий одиночество и желающий быть одиноким, мог и желал бы кому-нибудь вредить. А, следовательно, его нельзя считать злым. Суждение это само по себе требовало пояснения, тем более со стороны автора, у которого, в то время как он его опубликовал, был друг, удалившийся в уединение. Мне казалось непристойным и неучтивым, что, публикуя это суждение, он забыл этого одинокого друга. А если вспомнил о нем, то не сделал хотя бы в общей форме достойного и справедливого исключения. Не только ради этого самого друга, но и ради других почтенных мудрецов, во все время искавших тишины и покоя в уединении и которых в первый раз, с тех пор, как существует мир, писатель осмеливался одним росчерком пера всех без различия превратить в злодеев.